Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Каждый понедельник в 6 часов вечера четверо непохожих, но близких друг к другу людей собираются на Андреевской набережной в студии «Радио «Вера», чтобы ни много ни мало рассказать свои личные истории. Истории побед и поражений, истории взлетов и падений, истории любви и... Вы ждете, что я скажу, ненависти? Нет, мы не рассказываем истории о ненависти, потому что это светлые истории на «Радио «Вера». С огромным удовольствием представляю вам сегодняшних участников этой часовой встречи. Во-первых, наш дорогой друг, замечательный священник, богослов, человек, в котором даже не посвященный может увидеть самый настоящий огонь искренней веры. Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всегда большая радость видеть вас у нас. Это праздник. Также с большой радостью представляю вам ведущую «Радио «Вера», которая просто заставляет всех делать приемники погромче, потому что хочется не пропустить ее. Я этого не сказал. Просто не хочется пропустить ни одного твоего слова. Ведущая «Радио «Вера» Аня Леонтьева.
Добрый вечер.
И мой дорогой друг, ведущая «Радио «Вера» Алексей Пичугин. Алексей, привет.
Добрый вечер.
Прежде чем я озвучу тему, хочу практически на эту тему прочитать историю по традиции, которую оставляете в комментариях вы, друзья, за что огромное вам спасибо. Напомню, программа «Светлые истории» существует не только в аудиоформате, можно слушать не только на сайте «Радио «Вера» и в приемнике в машине или дома, но и смотреть в интернете, на всяческих платформах, в первую очередь в нашей группе во ВКонтакте. Смотрите, оставляйте комментарии, нажимайте лайки, делитесь этими историями со своими друзьями, родителями. Всем эти истории нужны и помогают. Амелия пишет: заболел у меня как-то зуб. Поднывал так, что с работы отпроситься представлялось сложно тогда. А в рабочее время я спасалась маслом, с лампадки у гроба Господня намазывала его на десны и молилась, всецело предаваясь воле Божьей, и донимающее нытье отступало. А вечером решила акафист благодарственный прочесть. Домой пришла, зуб за свое, начал поднывать, но я решила все же начать читать акафист, слава Богу за все, таблетку решила не пить, а как решила, сразу за акафист благодарение Богу. Не помню, когда боль отступила, но по окончанию акафиста я вспомнил: у меня ж зуб болел, а сейчас не болит, боли как не бывало. Слава Богу за все. Ну, а потом возникла ситуация благоприятная, я сходила-таки к врачу, это очень важный момент в этой истории, сходила-таки к врачу и вылечила свой кариес.
Там еще был очень важный момент, что все-таки таблетки она пила.
Но да, таблетки она пила, а потом решила акафист прочитать и не пить таблетки, а зуб перестал болеть. Вот, смотрите, история какая. Сегодня тема нашей программы — молитва. Собственно, об этом была история. История о том, как молитва ощутимо помогает в жизни, как это проявляется в собственной жизни или в жизни близких. И здесь я прямо вижу, ну, или мне кажется, что я вижу, как отец Игорь буквально вспархивает со своего места и говорит: «Друзья мои, но это же неправда. Молитва не помогает». Помогает Господь, а молитва есть не более, чем обращение ко Господу. Да, отец Игорь, или все-таки молитва помогает?
Одно другому не мешает. Помогает, конечно, Господь, но молитва и есть то, что связывает меня с Господом, и то, через что происходит тот контакт, который является самым, наверное, прекрасным контактом, который есть на свете.
Вот прежде чем вы расскажете свою историю, мне хотелось бы начать именно с вас. По традиции, самому дорогому гостю мы предоставляем право первой истории. Да, почему я сделал акцент на том, что молитва, дескать, не помогает? Потому что очень часто замечал за собой, не буду говорить за всех, но за собой, что молитва в моем сознании — это такая, знаете, из роулинговского этого Гарри Поттера заклинание, после которого все должно измениться. Вот я сейчас произнесу заклинание, и все поменяется в ту сторону, в которую надо мне. А это в корне неверное отношение к молитве. Да?
Ну, конечно, да, это далеко не то, чего мы ждем от молитвы. Хотя, вы знаете...
Должны ждать.
Да, да. Но молитвы же, они разные бывают. И вот существуют молитвы, ну, как-то в любом катехизисе мы прочитаем, что хвалебные, словословия, существуют молитвы покаянные, и когда мы просим, просительные. И вот где-то не раз мне приходилось читать, что из всех самые, вот, наверное, ну, на низком таком уровне это молитвы, когда мы просим, потому что есть в них нечто эгоистическое. Вот когда мы хвалим, когда мы лекаемся, тут все нормально. А мне думается, и потом я подтверждение Владыки Антония там зашел, что как раз-то просительная молитва, она может быть наиболее ценная, как это может показать со странным, потому что в этой молитве заключен очень серьезный риск. Вот для человека, который уверовал в Бога и который живет, дорожит этой верой, для него страшно все то, что может эту веру как-то поколебать. И наоборот, дорого то, что ее может укрепить. И вот, когда я славлю Господа, хвалю, это прекрасно, но я ничем не рискую. И через это, да, я сам тоже наполняюсь каким-то чувством. Когда я каюсь, ну, тут, конечно, если меня совесть мучает, то что же, эта молитва, она очень важна, и это действительно тоже помогает, потому что мы чувствуем, что по мере молитвы как-то отпускает уже. А вот когда я прошу... тем более чего-то бытового прошу, чего-то такого, ну, понятно, что можно просить там того, чего нам рекомендуют, просить там умножение веры, войти в Царство Божие и так далее, а иногда есть конкретная житейская, человеческая
чтобы
нужда.
Чтобы дали воду.
Да, ну, в конце концов, а почему нет? Со всяким прошением обращайтесь к Господу, говорит апостол. И вот тут как раз-то есть серьезная опасность, потому что если молитва не будет исполнена, а мне это было реально нужно, то тут волей неволей начинаются какие-то колебания. А человек боится этого. Это лучше я не буду ничего просить, чтобы мне не сомневаться. А вот ты проси. Проси все равно. И да, если ты не получишь просимого, а это очень часто бывает, что мы не получаем. Господь в Гефсиманском саду тоже просил, чтобы чашу пронесли. И даже он не получил того, чего просил. А просил ты искренне. Ой, как искренне. Вот. И если ты не получишь, то да, это будет искушением, которую надо тебе преодолеть. Но зато, если ты получишь, это будет такое еще одно прекрасное подтверждение истинности нашей веры, и в той большей степени, чем более маловероятно было получить то, о чем ты просил. Ну, понятно, чего-то хорошего, конечно, если просил.
И ваша история, дайте угадаю, будет связана с... молитвой прошением, с молитвой просьбой.
Да, 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 да.
И вы, конечно же, получили просимое и получили неопровержимое, убедительное доказательство в вашей вере.
Да, да.
Прекрасная история.
Да. Я хочу сказать, что да, иногда бывает, ты просишь чего-то такого, что, ну, вполне вероятно и получить, почему бы и нет. И когда ты это получаешь, то здорово, конечно, вот Господь помог, но все равно могут какие-то лукавые мысли быть, да ну, что же, это и так могло бы произойти. А иногда мы можем просить чего-то такого, что мы понимаем, что очень маловероятно, что произойдет. И если это происходит все-таки, то это, конечно, очень сильно. А иногда бывает нечто такое, что просто, ну, только чудо должно произойти, чтобы это произошло. И вот с такими чудесами мы иногда сталкиваемся. Вот меня иногда спрашивают, вы когда-нибудь, у вас были в жизни чудеса какие-то? Я говорю, были, реальные чудеса. Но все чудеса я бы разделил как бы на две части. Первое – это чудеса, ну, это когда происходит что-то сверхъестественное, ну, хождение по водам, допустим, или излечение абсолютно неизлечимой болезни. Такого не было, такого у меня не было. А другой тип чудес – это когда происходят по молитве какие-то такие обстоятельства так складываются, которые, ну, по всей, ну, не должны были они так сойтись. Это, ну, слишком, ну, невероятно, чтобы так все срослось, а вот это именно происходит. Я расскажу сейчас один случай такой из своей еще неофитской жизни, это когда был неофитом, только-только где-то года два, как прошло, может, даже меньше, как я воцерковился, работал я завучем школы, Вот, еще тогда я не мечтал даже быть священником, я уже начинал мечтать, но еще не понимал, думал, что это маловероятно. Вот, я работал заучем школы, и у меня был друг, директор этой школы, замечательный человек, Иосиф Борисович Альбинский, хочу упомянуть, он сейчас уже отошел, вот, и... Он знал, мы с ним очень откровенно говорили, что я уверовал, это было 80-е годы, 88-й, 89-й год, он знал, что я уже уверовал, все, он был еще не крещеный, кстати, могу сказать, его позже крестил отец Вячеслав Перевезенцев, а я был крестным его отцом, так попутно, вот, но он очень с большим уважением относился к моей вере, хотя тогда это, вы знаете, это было, ну, тогда уже положение, 88-й год, по тысячелетию крещения Руси уже начало меняться, уже не смотрели на верующих людей, как на врагов и на веру как нечто несовместимое с преподаванием в школе, но еще пока у большинства людей все эти предрассудки были. И вот у нас была такая ученица, а это был 88-89 год, это была перестройка самая шла в стране, и тогда в школе проходили совершенно революционные реформы, там чего только не придумывали, меняли предметы, можно было исключить какие-то предметы из, ну, из программы, в общем, было очень много интересного, и мы с директором очень в это все включились, мы все думали, какие-то концепции писали, экспериментировали, тогда эксперимент всячески поощрялся в школе, экспериментировали, вот, так вот, так казалось, что новая жизнь началась вообще в школе, и вот заканчивается учебный год, это был 89-й год, заканчивается учебный год, у нас есть одна ученица, звали ее Наташа, фамилию не скажу, она еще услышит, вот, звали ее Наташа, вот, она была, ну, прекрасно училась, на одни пятерки, но с поведением там было, ну, это очень часто бывает, да, что чем человек умнее, тем у него сложнее с поведением, и с поведением было не очень, и вот надо давать, ну, совет у нас собирается перед уже окончанием учебного года. Вот Иосиф Борисович говорит, ну, вот медаль, вот у нас медалистка, вот Наталья, как вы считаете, учителя? Пойдет медалистка? Он говорит, да, ну, учителя, с учителями у меня было очень тяжелое отношение, потому что она была дерзкая часто и позволяла себе порой вещи, которые не всякому учителю понравятся. Вот. И, ну, да, да, ну, что, медаль, конечно, золотая, все. Ну, хорошо, все решили. Потом следующее совещание. И тогда директор говорит, вы знаете, но вот мы сейчас должны оценки за поведение выставлять, но чтобы медаль дать, у человека должно быть примерное поведение. Но тут все учителя, вот, да вы что, какое там примерное поведение? Ну, хорошее, конечно, поставим, хотя скрипя зубами, но там ладно, чтобы не портить ей биографию, но уж примерное это все. И тут, ну, и они были правы, на самом деле, там никакого примера. Но мы там пытались убедить, ну что, ну это все формально, все это какая разница, это, ну, человек медаль получил. Получат, но тут уже учителя многие сказали, нет, только вот мы категорически против, и педсовет решил никакого примера поведения не давать. Ну, а что значит медаль? Значит, медаль полетела, то есть медали ей не видать. Вот.
Можно сказать, отомстили, вот с одной стороны, с другой стороны справедливо.
Нет, они справедливо, да, все сказали, да, но она действительно многим крови попортила частично. Вот. И тут, вы знаете, а это было тогда министром образования был некий Геннадий Алексеевич Ягодин, может быть, кто-то помнит, это был очень тоже прогрессивный человек, и он очень постоянно выдвигал какие-то идеи такие, но это было время вот так, переворота такого, и тут я вечером смотрю по телевизору программу, где опять выступает Ягодин, и он вдруг заявляет, что я считаю, что оценки за поведение – это вообще пережиток. Какие вообще должны быть оценки? Как можно вообще оценивать поведение человека? Ведь это же, ну, совершенно невозможно. Это так индивидуально. О, как здорово. Я прихожу, говорю, Иосиф Ильич, Ягодин вчера выступал, сказал, отменить оценку за поведение можно вполне. Давайте мы сейчас на педсовете предложим учителям отменить оценку за поведение, в аттестате не будет почерк, и все, тогда снова медаль можно давать. Ну, он, все, педсовет, собрались, мы предлагаем отменить оценку за поведение вообще. Ну, тут учителя все, давайте отменим, это же, конечно, дело хорошее, вот, и принимает решение отменить, никто ее не любил выставлять, а значит, опять вернулся разговор. На следующий день едет в Горно Иосиф Борисович, ему говорят, нет, а кто это вам разрешит ее отменять? Он говорит, а вот по телевизору, я говорю, ну, мало ли, что он по телевизору сказал, никто не разрешает решал, что делать. Мы опять чувствуем плохо. Дело на следующий день как раз последний звонок. И вот мы едем в Москву, мы с директором и вот этот класс, и мы с Иосифом Борисовичем принимаем решение, что у нас спасение только одно. Вот эту Наташку спасти, если для нее медаль, только одно. Это добраться до министра просвещения Ягодина и от него лично получить подтверждение.
И вот на этом интригующем моменте мы сделаем паузу, подвесим интригу и вернемся через мгновение.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Аня Леонтьева, Алексей Пичугин, я Александр Ананьев. Разинув рты, слушаем историю настоящую, невыдуманную, которую рассказывает клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, про несносную девочку Наташу, которой, если не орден, то хотя бы медаль обязательно надо было вручить по окончанию школы.
Я чувствую, что если она нас услышит, она все равно себя узнает, хотя фамилия называется.
Конечно, конечно, узнает. Вот. Дело в том, что она, кстати, не была несносной, она была очень хорошая. Мы ее очень любили, Сергей Борисович.
Вы знаете, все несносные женщины, они лучшие, вы же понимаете.
Она была прекрасная. Отношения, но характер был, да, ну, трудный, но прекрасный. Так вот, и вот мы едем на последний звонок, и мы приняли решение с Иосифом Борисовичем, что мы сейчас доезжаем до Москвы, я с выпускниками иду в парк имени Горького, а он едет в Министерство образования и всеми силами пытается пробиться к министру, ну, вероятность, ну, что... СССР еще тогда, вот, ну, вероятность труд, ну, пробивается к министру, если не удастся к нему пробиться на прием, то вот ждет, ну, вот, кончится у него рабочий день, он выйдет, в конце концов, в машину пойдет, уж там вопрос, ну, решится за минуту, просто подойти к нему и спросить, вот, мы едем, а я же тогда неофит был такой же. Я говорю, Иосиф Борисович, ну, самое главное молиться. Вот сейчас все от Бога зависит. Вот если будем молиться, все будет, вот, увидите, все, Господь, вот, да. Говорит, Игорь Викторович, ну, вы молитесь, я-то, знаю, еще пока для себя вообще вопрос веры не очень решил. Ну, вы молитесь, а я, ну, и вот мы едем, я что-то, вот, всю дорогу, я, наверное, очень редко, когда так горячо молился, вот, но вот мне хотелось, чтобы эта встреча, Господи, сделает так, чтобы состоялась встреча с Ягодиным. Сделай, Господи. Ну, и там, естественно, там псалтырь, что-то, Богородица Дева, радуйся, какие-то еще Иисусы в молитву, снова там, ну, в общем, все молитвы, которые знал, молитвослов открою, что-то канон прочитаю, Богородица, еще, и вот все с этой мыслью. И вот мы приезжаем в Москву, ну, все, надо расходиться ему в министерство, а мне в парк, но тогда была традиция, наверное, она и сейчас есть, сначала выпускники идут к памятнику неизвестному солдату, к вечному огню, возлагают цветы. И вот Иосиф Борисович говорит, ну что, я сразу поеду или возложим цветы? Когда мы решили, да, нет, давайте цветы возложим.
А там министерство, по-моему, рядом же было тогда, как раз оно большое. В общем, туда вот там недалеко.
Но вы сейчас увидите, что это ни при чем, где было министерство. Вот, короче говоря, мы идем, возлагаем цветы, и вдруг, вся Красная площадь, Александровская, все заполняется множеством людей. Открылись ворота там, и множеством людей. И тут Иосиф Борисович вспоминает, говорит, Игорь Викторович, а сегодня же первый съезд народных депутатов. Это был 89-й год, 25-го, как раз я еще пока проверил, что действительно 25 мая съезд народных депутатов, такой революционный съезд. И, конечно же, все на этом съезде народных депутатов, включая, конечно же, всех министров и Ягодина, и Иосиф Борисович, мы с горечью говорим, так а что тут ехать? Естественно, что он на этом съезде народных депутатов. И только, и значит, все бесполезно. Вот только мы эти слова сказали, сказали, гляжу мимо нас, в шагах 10 проходит сам Ягодин в этой толпе. Я говорю, Юсь, так вот же он идет, Ягодин. Он...
Так.
Видите? И вот он бежит к нему, перехватывает его, говорит, Геннадий Алексеевич, я директор школы такой-то, такой-то, Альбинский Иосиф Борисович, у меня к вам важный вопрос. Он говорит, какой вопрос? Мы хотим отменить оценку за поведение. Отменяйте. Говорит, нам завгородно запрещает.
передайте, что я министрам разрешаю. Все. Вот он ушел, вот все, вопрос решился. Вот как вот, что должно было произойти, чтобы вот такая произошла встреча в этом месте, что, я думаю, вот когда смотришь...
Простите, отец Игорь, а вам еще ведь Гор Рано должно было поверить, что вы действительно видели
Ягодина? Нет, они уже... Дело в том, что они же понимали авторитет Иосифа Борисовича, он был прекрасный, был такой, что никто бы не заподозрил, что он врет. Он сказал, что он приехал на следующий день, сказал, что вот так и так, я был встретился с Ягодиным, все, Ягодин подтвердил, ну, пожали плечами, ну, раз подтвердил, все, подтвердил. Так что, ну, просто вот я, ну, конечно, что неверующий человек и здесь скажет, ну, совпадение там все, но, знаете, сколько должно было всего срастись, чтобы вот так вот на Красной площади встретить человека, о встрече которой в министерстве мы молились вот всю дорогу. Вот я иногда все вспоминаю, это думаю, ну, вот смотри, вот, вот молись, 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 потому что вот тебе Господь показал, что... Проси. Могла бы эта встреча не состояться. Тоже бы это вера бы, наверное, не убавила бы. Но как же прибавляет вера, когда вот такие вещи вспоминаешь и думаешь, что как на самом деле рядом с нами Господь.
Ужасно интересно, а как у Наташи дела сейчас?
Вы знаете, ну, я давно ее уже не видел. Я знаю, что она в медицине, где-то лет 15 назад последний раз мы встречались. Угу. Вот, да, все нормально, все хорошо.
Ну, слава Богу.
Вот в этой истории, прости, не только чудо вот это поражает, а я сразу очень позавидовала детям, у которых директор, который пытается вымолить им отмену оценок за прощение.
Это вообще какая-то кинематографическая история, Анют. Вот по ней можно кино снимать, причем такой стремительный, очень светлый, и такой драматичный, но такой педагогический, такой триллер хороший. Есть предположение, последний, наверное, вопрос, связанный с вашей историей, что молиться можно за Наташу, за друга, за родителей, за мир, за страну, но за себя нельзя. Господи, дай мне.
Да нет,
я можно, слышал такое.
Можно, можно. Я считаю, можно.
Просить можно за кого-то, но не за себя.
Да и за себя можно. Я думаю, можно.
Без ложной скромности.
Да, а почему нет? А почему нет? Господи.
Я онемела от вопроса Александра, как это за себя не просить? А что ж тогда делать-то вообще?
Мне кажется просто, что одно из предназначений человека, коль скоро он становится, ну, если человек стал христианином, если он ощущает то, что он стоит перед Богом, да, и Бог на него смотрит, дальше человек свободен в своем диалоге с Богом. И как он его выстраивает?
Да, и потом, я думаю, что когда вообще просительная молитва, когда мы просим, это проявление доверия к Богу. Это действительно, вот я ребенок, как прошу своего отца, и я не раздражаю этого. Так же, как родители, когда, ну, я не знаю, если моя дочка там чего-то хотела, но не сказала, а потом я выяснил, говорю, что ж ты не сказал? Ну, я стеснялся, ну, что ты, мне же только радостно и приятно, если ты меня попросишь о чем-то. И также Господу, если я его о чем-то прошу, я тем самым я свидетельствую как раз о своем доверии ему. Единственное, что да, вот эти слова, но не моя, да будет воля, а твоя, конечно, это должно сопровождать любую нашу просительную молитву.
Безо всякого лукавства, для меня это еще открытый вопрос. Я в качестве иллюстрации приведу пример, который со мной случается каждый раз, когда я подъезжаю на машине сюда, на Андреевскую набережную, к Андреевскому монастырю. Тут есть очень удобная парковка прямо перед центральным входом, и есть не очень удобная наверху. Вот там не очень удобная, там практически всегда можно найти место, а вот которая очень удобная, там практически никогда нет места. И вот как каждый раз, когда ты особенно опаздываешь, ты вот спускаешься вниз по горочке и думаешь, вот сейчас надо помолиться, чтобы там местечко для меня было, подготовились, чтобы. А потом еду, думаю, ну, нехорошо.
Ты анекдот помнишь, да?
Да я помню этот анекдот, конечно. Нет, я думаю, ну нехорошо, ну не будет места. Ну и что? Чего Господа дергать по мелочам? Ну как-то неловко. И никогда не прошу. Ну потому что я найду другой повод поговорить с Господом и попросить его. А место как будет, так будет. И все, не дергайся, все будет нормально. Да, Алексей?
Я припарковался сегодня наверху. Не знаю, даже вниз не спускаюсь уже давно, потому что все равно...
Молились перед Богом?
Не, наверху место всегда есть. А я не молился и встал спереди сегодня. А? Молодец.
Я видел, да, видел.
Дело в том, что вот вы говорите, что стоит ли... Ну, вот нет у вас там мысли помолиться. Вот Алексей, мне кажется, хорошо сказал, что тут действительно само сердце подскажет, где надо попросить, а где вообще-то не буду докучать. Это для меня не настолько важно, чтобы... Не принципиально важно, чтобы мне как бы... Господи, как получится, так получится. Вот.
А Алексей прав практически всегда, в чем я и предлагаю вам убедиться, прослушав его историю. Однако уже, наверное, через минуту полезной информации на радио «Вера», а буквально через минутку, не переключайтесь. А я хочу напомнить вам о том, что «Светлые истории» — это уникальный проект, который существует не только в аудио, но и в видеоформате. В чем предлагаю убедиться, заглянув на наш сайт radiovera.ru, в нашу группу во ВКонтакте, на все остальные цифровые платформы, на один выпуск, сколько у нас, Анечка, человек смотрит? Ну, человек 20 тысяч точно регулярно, иной раз и поболее. Вот, смотрите, оставляйте комментарии, ставьте лайки. А чем больше вы совершаете каких-то действий в отношении этого видео, тем больше это видео увидит кто-то еще. А так хочется, чтобы всем стало чуть лучше. Не переключайтесь, мы вернемся ровно через минуту.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, Аня Леонтьев, я Александр Ананьев и Алексей Пичугин, который уже готов рассказать историю о том, как Господь услышал его горячие молитвы и исполнил то, что он очень хотел. Да, Алексей?
Не совсем.
Не совсем. Хорошо.
Нет, не то, что Бог, не то, что Бог не угадал или Бог не исполнил. Нет, здесь дело в другом, история о другом. Я хочу напомнить евангельские слова, это Евангелие от Матфея, где сказано о том, что не будьте многословны, как и прочие язычники, неужели Отец ваш Небесный наперед не знает того, что вам нужно. Еще до того, как вы его попросили об этом, я вспоминаю какие-то рядовые достаточно истории из своей жизни, которые, может быть, действительно, на первый взгляд, кажется, совпадение, вот как отец Игорь рассказывал сейчас, действительно, это такие совпадения, причем, знаете, иногда эти совпадения выстраиваются такой чередой, что ты, ну, не знаю, никак, вот, Бог талантливый режиссер, Бог талантливый режиссер, Бог единственный главный режиссер, да, нашей жизни, и он иногда таким причудливым образом выстраивает какие-то связи, как никто никогда другой не сможет этого сделать. Я сначала вспомнил одну историю, я помню, что я устраивался на работу, это уже было, господи, 15, наверное, лет назад, на одну из радиостанций, а тогда у меня остро стоял вопрос с работой, потому что я ушел из двух компаний, в которых работал до этого, это было одно радио, другое радио, был еще телеканал, где я работал, в общем, много всего было, а потом в раз не стало, и я... Помню, еду, нет, не то, что я горячо молился, а я уже даже и не помню, может быть, и молился, и просил Бога наверняка, но как вот это вот действительно выглядело в моих отношениях с Богом, я не помню, но я помню, что я очень хотел найти работу, ну, просто потому что работать-то надо где-то и как-то. И я тогда позвонил своему очень близкому другу, с которым мы до сих пор близко дружим, он был начальником на одной из московских радиостанций, мы с ним поговорили, но там не очень простая история, с этой радиостанцией была, поскольку там нужен был для оформления сложный пакет документов, и одного из нужных документов для оформления туда, прям краеугольного, не хватало, и получить я его не мог. И я помню, что я тогда, а мне очень нужна была работа, я очень хотел там работать, и я все этот документ доносил, 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 и в итоге я на этой радиостанции проработал лет 5, все донося этот документ с очень серьезными проверками там, федеральных крупных ведомств, твои документы проходили, эти проверки. И так в итоге я без этих документов поработал несколько лет совершенно благополучно. А потом я работал по еще одной линии, где тоже нужен был сложный пакет документов. И тот же документ, которого у меня не было, и получить было сложно. И я тоже благополучно, пройдя все проверки разных погонных ведомств, без этого документа проработал энное количество времени вот так.
Может показаться, что чтобы работать на московских радиостанциях, нужно быть как минимум старшим офицером.
Ну, это вторая, кстати говоря, работа была не связана с московскими радиостанциями напрямую, но тем не менее, вот этот пакет документов там был нужен. Но вот еще одна, наверное, основная история, которую я бы хотел рассказать, она действительно интересная. Когда-то очень-очень давно, на заре юности, я слышал, на заре своей такой юности воцерковления, я слышал про одного подмосковного священника, тоже достаточно молодого на тот момент, с которым мне почему-то хотелось познакомиться, не знаю почему, но я ничего для этого не предпринимал, абсолютно ничего. Я только еще тогда достаточно зачаточном интернете следил за его деятельностью, потому что тогда у храмов, у монастырей возникали свои странички, какая-то информация, епархиальные сайты. Почему-то вот мне казалось, вот я не знаю, мне о нем рассказали, и я почувствовал какую-то вот необходимость знать о том, что у этого человека происходит там в храме. Не могу это никак объяснить. Я на протяжении многих лет за ним следил в интернете. А потом он исчез, и нигде о нем никакого следа нет. Уже новые люди в храме, а про него вообще нигде ничего. То есть он выпал из всей епархиальной повестки. Я забыл, как-то, знаете, иногда, может быть, раз в год, несколько лет заходил, там, набирал его имя, фамилию, уже это наше время, несколько лет назад, ничего не выдавало абсолютно, только какие-то старые сведения о том, что вот он тогда когда-то в этом храме был. И вот сколько-то лет, наверное, 6 назад, с моими друзьями мы в очередной раз встретились, и вот, ну, пускай этот священник будет отец Михаил, к примеру, его зовут. Его зовут по-другому, ну вот, пускай это будет отец Михаил. И что-то мне говорили, вот ты ушел, отец Михаил пришел, другой раз там тебя не было, вот приходил отец Михаил, тебе, наверное, было интересно с ним познакомиться. Ну, интересно, мало ли на свете отцов Михаилов, думал я. Но почему-то вдруг меня переклинило, и я говорю, слушайте, а вот помните, когда-то давно, много лет назад, настоятелем там очень большого одного подмосковного храма был такой отец Михаил. Не знаете ли, где его найти сейчас? Я смотрю, говорит, так вот, это отец Михаил. И потом мы с ним как-то познакомились. Выяснилось, что мы живем в соседних домах. Мы стали ходить друг к другу в гости. То есть это не был какой-то именно вербальный такой запрос к Богу. Господи, мне вот нужно обязательно с этим отцом Михаилом встретиться, познакомиться. Но мне вот это желание, Бог наперед знает все, что ты хочешь. Если действительно тебе нужно, он тебе это даст. И вот, наверное, эта встреча мне была нужна, поскольку там, человек сейчас служит совершенно другой епархии. Я несколько раз к нему приезжал. Мы так и продолжаем, когда он приезжает в Москву, встречаться там в гостях, где-то в кафе, общаться. Но самое интересное, что этот человек очень много мне дал того, что мне было нужно в плане каких-то жизненных советов, в плане того, что вот мне сейчас необходимо. Он много чего мне подарил в свое время. И каждое общение с ним – это какая-то очень важная для меня именно духовная польза. Не знаю, столько лет прошло. Вот я начал, наверное, интересоваться его жизнью, уж почти четверть века, ну, не четверть века назад, ну, лет 20 с небольшим тому. Просто я даже не знаю, почему. Ну, просто вот не знаю. Так не бывает, что мне заинтересовал какой-то человек, а потом я как-то пытался за ним следить, не зная его никак, ничего про него не зная, ни о его жизни. Ну, вот что-то такое зародилось на большом расстоянии, и я очень рад, что мы с ним вот подружились и продолжаем уже не один год общаться.
Бывает такая связь.
А еще самое главное, что я в лице этого человека увидел очень редкую способность вот к каким-то действительно духовным проявлениям, к молитве, к очень ценным духовным советам. Вот это то важное, что как раз я хотел рассказать про такой невербальный запрос к Богу.
Я думаю, что просто душа просила, и это было для тебя полезно, Алексей, поэтому Господь управил. Мне кажется, что Господь все время, вот даже если что-то... ты просишь что-то полезное, даже если ты не очень сильно просишь, ну вот просто намекаешь, что вот хорошо бы мне вот это вот полезное, то на один твой шаг делается 100 шагов тебе навстречу. Пожалуйста, наконец-то ты об этом попросил.
Алексей меня сейчас натолкнул на, опять же, провокационное, но абсолютно искреннее утверждение. Молитва ничего не меняет. Молитва ничего не меняет. Алексей же прав. Господь наперед знает, что нам надо, когда нам надо,
в каком виде нам надо. Апостол евангелист Матфей тогда прав.
Но я имею в виду в отношении нашей сегодняшней темы, и вот там молитва изменил. Да ничего молитва не меняет. Оно будет так, как будет. Господь знает, что нам надо, когда нам надо. Может быть, молитва, она нужна нам, чтобы успокоиться? Отец Игорь.
Я думаю, что да, если я действительно доверяю Богу, я знаю, что Он все заранее знает. Но в то же время я не могу ни одного слова из Евангелия игнорировать. А там сказано: стучите, и отворят вам, просите, и дастся вам, ищите, и найдете. Ну, вот, вернусь, просите, и дастся вам. Значит, сам Господь говорит: просите. И неоднократно в других местах Он говорит о том, что просите. Если двое или трое, то, ну, если договорятся о чем-то просить от самого небесного, то получат они это. Я думаю, что да, здесь очень сложно, и, может быть, не все нужно так вот как-то пытаться логически объяснить. Потому что, когда мы пытаемся какие-то духовные вещи именно логически объяснить, то мы встречаемся с какой-то загадкой, которую, может быть, и решить не можем. Но вот как это совместить? С одной стороны, есть воля Божия, промысел Божий. Может быть, в этот промысел Божий и входит моя молитва, и Господь эту и влагает в мое сердце желание помолиться об этом, потому что ведь для Бога важно мое произволение, моя воля. Мы не марионетки в руках у Бога, а Он ждет от нас проявления нашей какой-то, какой-то выбор, который мы с вами делаем, какое-то желание или, наоборот, отказ от какого-то желания. И это проявляется в том числе и в молитве. Я перед Господом говорю, что: Господи, вот я человек, которого Ты создал свободным и которому Ты предлагаешь самому выбирать, что тебе нужно и что не нужно, вот я перед тобой вот как бы исповедую, что вот я хочу, мое сердце хочет вот этого, я стремлюсь к этому. Если есть на то твоя воля, то это будет прекрасно. Так вот как-то.
И это даже не моя история, потому что я сейчас хочу все-таки слова Анечке передать, но буквально короткий момент, который опровергает все то, что я сказал в отношении меня. Вот то, о чем вы говорите сегодня, и отец Игорь, и Алексей, это такая горячая молитва о каком-то конкретном, очень важном, знаковом событии или явлении, или о чем-то.
Так ее в моей истории явно не было.
Ну, явно не было, но все равно был какой-то конкретный запрос.
И запроса не было. Я никогда не думал, что с этим человеком познакомлюсь. И даже не думал об этом. Мне хотелось, но я ничего для этого не предпринимал.
Ну, да. А у меня другой был случай, причем относительно недавно, вот зимой, этой зимой трасса М7 оказалась разбита вообще в дым. И я каждый раз, я ж много езжу, там 280 километров в один конец, 280 километров в другой, так довольно часто катаюсь. Вот. И каждый раз перед дорогой обязательно молитва святителю Николаю. У нас вот с женой так повелось. Сядем в машину, правила веры, образ кротости, там, воздержание, все вот это вот прочитаем, и только потом трогаемся. А тут ехал один однажды, как раз вот зимой и ночью, и не помолился, потому что мы договорились, что я соседа повезу. А когда сосед оказался рядом, мне что-то просто даже выпало это из головы, ну, как-то неловко было вот при соседе. Я поехал, причем еду и думаю, надо как-то вот, наверное, ну, хотя бы про себя помолиться, что ли. А он болтает и болтает, а я не могу никак помолиться. Ну и что? Буквально через 10 километров пробил себе колесо вообще в тряпочку. Вышел, смотрю на колесо и думаю, да что ж ты будешь делать, а? Вот не помолился, и на тебе, пожалуйста. Каждый раз молился, Каждый раз все нормально. Один раз не помолился, колесо в тряпочку.
А это какое-то злая сущность получается. То ли святитель Николай, то ли Бог. Что ж ты мне не... Это вот смотри!
Так а зачем? Зачем? Зачем я читаю молитву? Чтобы колесо в тряпочку не превратилось, чтобы доехал так... хорошо. А тут не помолился, и на тебе, пожалуйста.
Я не знаю, нет, а это действительно, я тоже так думаю, но я считаю, что это неправильно, что моя мысль неправильна.
А отец Игорь говорит, что здесь не бывает правильно и неправильно, здесь нелинейная логика. Здесь нельзя умом понять.
Согласен, это нелинейная. Но я вот читаю перед тем, как выезжать из дома, есть такая, про себя читаю, молитва водителя в дорогу, да?
А что это за молитва водителя?
Я тебе покажу потом.
Покажи, пожалуйста.
Просто я так думаю, что...
Потому что я неправильно что-то делаю.
Тут уже не линейная улица, может быть, правильно, неправильно. Просто я думаю, что, ну, вот, чтобы хорошо доехать, да, но с другой стороны, это же просто... Или когда мы что-то там освещаем, мы же делаем это не потому, что, чтобы не ломалось, а просто мы просим у Бога благословения на то, чтобы мы по-доброму использовали это во благо.
Да, вот это, наверное, благословение. Вот то, что является правилом жизни христианина, это... Все делать по благословению, и все, что благословенно, оно будет во благо мне, даже если в результате этого благословения колесо пробью или там еще что-нибудь, значит, я пробил вовремя, чтобы не попасть в аварию через 3 километра, которая
вот,
там...
Может
вот.
Быть, и так, да.
Не знаю, мне было неприятно.
Не, у вас другое дело, вы же без благословения поехали.
Я, да,
у вас
да,
уже
да.
Все.
И, кстати, вот по поводу... Вот не надо так про освещенную вот эту колесницу, понимаешь?
Сколько мнений столкнулось.
У меня было 6 автомобилей за мою жизнь. 5 ломались. 6-й я осветил, не ломается. Понимаешь? Важно это.
Переспорил все-таки.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Сегодня они такие, необычные. Впрочем, бывают ли они обычные? А все благодаря, в первую очередь, тому, что у нас сегодня в гостях клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, Алексей Пичугин, я Александр Ананьев и красавица Анечка Леонтьева, которая на тему сегодняшней программы немало может рассказать. А тема сегодня, напомню, и простая, и сложная. Молитва помогает. История о том, как молитва ощутимо помогает в жизни, как это проявляется в нашей жизни, в жизни наших близких, в жизни незнакомых. И вот уж чьи-чьи, а молитвы Ани Леонтьевой Господь точно слышит, исполняет.
Ой,
все
зачем
по пунктам.
Уж чьи-чьи.
Ну а чьи уж? Уж если уж не твои уж, Анечка.
Я хочу сказать, что вот действительно так... Такая молитва, как вот о чем мы сегодня разговариваем, такая горячая молитва, когда, ну, не то, о чем Алексей рассказал, а вот горячая молитва, а когда очень сложные обстоятельства. Ну, вот когда солдат стоит, и на него едет танк, и у него в руке граната, да? Ну, вот тут молитва достигает своего предела. И я своего духовного отца спросила, ведь много было ситуаций, когда вот жизнь на грани, да, смерть проходила рядышком. И, ну, конечно, это очень горячая молитва. И я говорю своему духовному отцу, знаете, вот, ну, почему вот она такая, вот только когда вот танк на тебя идет, он говорит, Аня, танков не хватит, давайте учиться, чтобы она была такая без танков. Вот, но история, на самом деле, не на разрыв аорты, а очень мною любимая. Я ее озвучила в частном мнении на радио Вера, но, может быть, кто-то не услышал, я расскажу. Началось все просто. Мы перевезли за город городского кота, породистого серебристого британца, который понятия не имел, что такое улица, очень заинтересовался. И в первое же время вышел, мы все оградили сетками, все было безопасно, но у соседа сломалась маленькая дощечка в заборе, и наш британец вот ровно в эту дощечку вышел и пропал. Мы живем в Переделкино, заборы у нас... У соседей метра по 3. За каждым забором живет такая довольно свирепая собака, ну, в большинстве случаев. И вот наш британец пропал, и как-то вот, понимаете, мы не понимали, как его искать. Мы обклеили весь поселок яркими-яркими объявлениями. Кот был в таком желтом тазике, чтобы все видели этот желтый тазик. Весь соседский чат кипел сообщениями о нашем коте. Его даже несколько раз видели, но он очень нелюдимый, он уходил. я дозвонилась до сыщика, который ищет котов. Это было очень смешно. Он сказал, я больше этим не занимаюсь. Я живу...
Эйс Вентура?
Я живу в Лондоне, он сказал. Представляете, как забавно. Вот,
ну... Потеряете в Лондоне, обращаетесь.
Да-да-да. Но он дал мне несколько советов. Он сказал обложить все старой одеждой вдоль забора, какой-нибудь грязной, полить все валерьяной, вот, и положить что-то любимое для этого кота. В общем, все переделкино было обложено нашей одеждой, полито валерьяной, посыпано креветками. И тем не менее, кот. Кот никак не приходил. И вы знаете, это была такая тяжесть на душе. Но казалось,
зато пришли еще с десятка три котов.
Это не, ну как, ну кот – это кот, да, я не как-то не преувеличиваю этих чувств, но была какая-то свинцовая тяжесть на душе. И мой младший, который такой двухметрового роста мужчина, но абсолютно нежнейшей души, он был так привязан к этому коту, что стал впадать чуть ли не в депрессию. И, знаете, я уже не знала, за кого молиться, потому что, с одной стороны, конечно, ужасно больно, что любимое существо где-то ходит, и ты не знаешь, что с ним. Холодает оно, голодает. Месяц был уже ноябрь, прошло 40 дней с тех пор, как кот ушел, и, ну, близки были холода. И, знаете, мы зашли в Звенигороде, в соборный храм с мужем, и увидели, муж увидел икону Трифону, мученику Трифону, на которой мученик Трифон изображен соколом, которого он вернул егерю, поскольку егерь мог просто, ну, потерять голову за этого сокола. Сокола были дорогие, по цене, говорят, лошади. Вот. И муж подтолкнул меня, говорит, вот ему помолись. И знаете, я так горячо молилась, но я уже молилась не за кота. Честно говоря, я уже, ну, не чаяла увидеть нашего британца, любимца нашей семьи, можно сказать, такой семейный талисман. Я молилась за сына, потому что он уже совсем загрустил, и он не выходил из дома, и сидел за компьютером. Вот, и действительно горячо помолилась. И когда я вышла из храма, я же выключала звук у телефона, я увидела пропущенный звонок, а я отвечала на все пропущенные звонки, потому что любой из них мог быть все-таки судьбоносным. Вот, и услышала голос соседки: «Мы нашли вашего котика». И... Слушайте, так как я кричала в эту темную ноябрьскую ночь, от меня шарахнулись прохожие, потому что я кричала «Да!». И котик был истощенный, он уже не мог ходить, он был похож не на вот такого дородного британца, он был похож на какого-то, знаете, хорька такого вот высушенного. И мы долго его откапывали на капельницах, собственно, поймали его соседи, потому что дети закричали: «Мама, это котик с объявления!». А мама сказала: «Да не, ну это какая-то дворняга». И, в общем, мы обрели нашего британца. Но вы знаете, вот что в этих ситуациях самое ценное? Ну, здорово обрести кота. Прямо вам скажу, что мы все очень счастливы. Но вот, вы знаете, вот такой есть радость, да, и есть какая-то сверхрадость. И вот эта сверхрадость – это что... Господь услышал вот даже такую, может быть, не глобальную твою молитву, но видно, что услышал. И вот это такая сверхрадость от того, что происходит, от того, что вот мы что-то вымолили. То есть вот эта вот связь, которая идет прям потрясающе.
У нас осталось буквально минут пять, за которые я попытаюсь успеть рассказать свою историю, которая, по сути, будет, ну, у нас с Алексеем, так получается, очень часто истории пересекаются, потому что у нас вся жизнь связана с работами на разных абсолютно радиостанциях, и разные бывают периоды, бывают, когда и задыхаешься от обилия работы, а бывает, когда и встаешь напротив и говоришь: «Господи, что ж я без работы-то остался, давай-ка сейчас мы, ну, я очень, мне надо, ну, пожалуйста, ну, мне очень надо». А у меня как раз это еще совпало, вот этот вот темный период моей карьеры, с свадьбой, венчанием, и я еще крестился недавно. И вот у меня молодая жена, молодая семья, и работы ноль, зарплаты ноль, и я оказываюсь как раз в храме Александра Невского, а крещен был в честь именно этого святого, князя Александра Невского. И это был мой первый опыт молитвы. Ну, а что? Ну, а у кого? И, конечно же, я вот крестился только что. Я стою вот там справа от царских врат, икона Александра Невского. Я стою так, ему сурово в глаза смотрю. Он меня сурово в глаза смотрит. Я даже не знаю, как молиться. Я говорю, дорогой князь Александр Невский. Ну, там есть, конечно, тропарь. Но я как-то решил своими словами. Мне очень надо. А, не мне надо, у меня жена молодая, она от меня уйдет, если я буду без работы. Ну, это, конечно, неправда, но все равно нельзя же, не могу подвести. В общем, мне очень надо. Помолился так, отошел, стоял, подумал, думаю, нет, как-то я плохо помолился, надо как-то иначе. Подошел второй раз, как-то по-другому помолился. Отошел, опять думаю, что-то не то. Подошел в третий раз, вот как раз уже с книжечкой, помолился с книжечкой, отошел. И дальше произошло, вот дальше, знаете, в хороших фильмах там начинает музыка играть, и режиссер так медленно переводит камеру, и все видят, что происходит. А я стою, и я уже забыл, что я уже там помолился, уже какими-то другими делами занимаюсь, служба там, по-моему, какая-то шла вечерняя. Я перевожу взгляд на икону Александра Невского и вижу, весь храм такой в вечерних сумерках, а на иконе Александра Невского... вот свет из окна падает, и узкое окно прямо вот вдоль лика вот так вот всего. А я в другом конце, в другом храме стою, и вот в этой полоске света вижу, что он на меня смотрит. Весь храм темный, а вот эта полоска есть. И у меня прям холодный пот по всему позвоночнику. И я вдруг понял три вещи одновременно, сразу и безусловно. Вещь первая. Меня услышали. Вообще без вариантов. Услышали 100%. А второе. Вот судя по взгляду князя, а он там разночтений быть не может. Мою молитву услышали, но так не будет. Вообще не будет. И это вообще понятно. И третье. То, как будет, будет лучше, чем если бы она была вот так вот. Вот так вот. Ты помолился, тебя услышали, а оно так не будет. Я очень хорошо помню это ощущение. Я вышел из храма такой обиженный, потому что диалог состоялся. Это было без сомнений. Я понял, что вот ту работу, которую я очень хотел, я очень хотел на ту работу, потому что там была зарплата хорошая, вообще престижная работа. Там Элтон Джон был всякий, и мне очень важно было туда попасть. И вот эта работа мне не светила. Я вышел обиженный. А еще протоиерей Игорь Фомин, настоятель этого храма, он улыбнулся и говорит: «Ой, успокойся, у тебя будет столько работы, что тебе жить будет некогда, не переживай». Я говорю: «Ну, конечно, вам хорошо говорить, у вас вон как все хорошо, а у меня все плохо», и ушел. И, конечно же, все получилось по словам его, все получилось хорошо. Но я очень хорошо помню вот это ощущение того, что ты обратился, тебя услышали. Это бесценно.
Хочешь сказать аминь.
Да, да, да.
Аминь. Так и скажу.
Ну что ж, спасибо вам большое, друзья. Надеюсь, что вы провели с нами хороший час. Мы-то уж точно получили удовольствие от общения. За что огромное спасибо клирику Александра Невского храма города Балашиха, протоиерею Игорю Гагарину. Уж вздохните.
Я
там
тут, моему... Не один был.
Да. Ну, князю Александру Невскому вздохните тоже за меня.
Обязательно.
С благодарностью, потому что вот
Александр
всегда
Невскому,
рядом, да, и слышит. Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, спасибо вам большое. Я Александр Ананьев. Не забывайте, что светлые истории также можно смотреть, не только слушать. Наша группа во ВКонтакте, прочие цифровые платформы, оставляйте комментарии, делитесь, пожалуйста, этими светлыми историями с тем, кто вам дорог. Всего доброго.
До свидания.
Всего
хорошего.
Светлые истории.